та штука, о которой я сегодня не смог рассказать на ВМШ, называется той парсер-генератор, написан на питоне, делает примерно то же самое. Вот. Я надеюсь, в следующий раз они все-таки рассказать или о чем-нибудь похожем. Да. А пока что мы вернемся к разговору о... на котором мы... А, да, еще одно попутное замечание. Во мне взыграл природный садизм преподавателя, присущий очень многим преподавателям. И я уже начал потихонечку писать некоторый информационный контент для тем, которые будут на экзамене. И туда я злобно включаю то, чего на лекциях не было. То есть, вернее так, то, о чем я на лекциях упоминал. А вот почитайте там Core Utils, что они делают. Вот. Делается это из соображений вот каких. Для того, чтобы на экзамене состоялся разумный разговор, как это, как хотелось бы надеяться, бывает всегда на наших экзаменах. Эта база, о которой я не имею желания рассказывать, потому что она такая в низовом порядке, да, там утилита такая-то делает то-то, утилита сякая-то делает все-то, вот, да, список всех утилит Linux, все утилиты Linux делают все, да. Тем не менее, разговаривать о ней сейчас нет особых причин, но разговаривать с ее помощью на экзамене причины есть. Я постараюсь в ближайшее время догнать и под все лекции написать такие домашние задания, чтобы было понятно, что, скажем так, спрашиваться в лоб не будет, но знание чего будет подразумеваться. Вот. Ну и в частности, вот в сегодняшнем разговоре подразумевается, что между прошлой нашей встречи и сегодняшней вы таки посмотрели, какие бывают текстовые утилиты в Core Utils, которые работают со строками и с файлами, потому что мы про них не говорим. Вот такие дела. Это было все вводное как бы замечание, а сейчас, собственно, текстовый файл. Мы на этом закончили прошлую лекцию. В Linux есть важные две максимы, ну, то есть это одна максима, просто она составная, который говорит о том, что любая информация по возможности должна быть представлена а в виде файла, это утверждение относительно пространства имен. Пространство имен желательно использовать файловое. Вот. Б, этот файл должен быть текстовый. Это максимум относительно формата. Да? В лекциях каких-то давнишних моих я изобрел, пошел еще дальше и добавил к этому понятие человека читаемости, human readable. Это, кстати, довольно важная вещь, когда речь заходит, скажем, о системном администрировании. Вот. В понимании, и, вернее, так сказать, в попадании в такую точку, при которой мы понимаем, что Linux — это, в общем, эффективный инструмент, вот этот принцип human readable, давайте мы его добавим. Значит, о, как интересно, человек не только съел время, но и имел. Вот с этой стороны. Вау, он его не съел. Итак, мы поняли. Значит, файл, текст. Вводится еще одно пожелание. Human readable. В чем идея? Идея в том, чтобы вот этот файл, на который вы смотрите, хотя бы кусками легко и свободно помещался в вашу голову. И вы могли понимать, о чем, собственно, он толкует. Вот. Это относится в первую очередь, повторяю, к разделу системного администрирования, потому что системному администратору как раз вменяется в обязанность понимать, о чем толкует вся операционная система. Для этого происходит такая естественная иерархизация. У вас, помним, да, каталог /etc, в котором хранятся пресловутые конфигурационные файлы. Они по большей части текстовые и практически всегда текстовые, и по большей части human readable. И системный администратор всегда может зайти и посмотреть в соответствующий конфиг-файл почитать документацию по тем ключевым словам, которые в нем встречаются, и понять, что вообще происходит в системе. Этого достаточно для того, чтобы описать текущую ситуацию, связанную с, ну, там, с какой-то конкретной службой, про которую конфиг файл. Да? Так получилось, повторяю, достаточно естественным путем. У каждой службы свой собственный конфигурационный файл. Синтаксис этих файлов разный, удобный для описания того, что нужно именно этой службе. Вот. Иногда похоже, иногда нет. Да? Очень модный, например, стиль написания файлов — это просто shell-скрипты. То есть, по сути, конфигурационные файлы являются программами на языке программирования shell, на вот том самом, который оболочка. Вот. Но в них в основном написано, там, переменная такая-то равняется значению такого. Чем вам не конфигурационный файл с одной стороны, а с другой стороны ты его shell-ом просто включаешь, он начинает работать. Вот. И понятно, что эти файлы, раз уж они были кем-то когда-то созданы, текстовые, не очень большие, да? Ну, если только их не нагенерировали злобные генераторы. Вот. Если их не генерировали злобные генераторы, а писали какие-то мудрые администраторы, вряд ли они будут там мегабайт текста конфигурационный файл. Вот я себе не мыслю человека, который сядет и напишет мегабайт текста конфигурационный файл. Кстати, это есть еще одна максима, которая уже... Не факт, что соблюдается, и ее невозможно до конца оценить, насколько она соблюдается, но она, в общем, тоже хороша. То есть соблюдение этого правила тоже было бы не лишним. Это правило о том, что файлы должны быть еще и human writable. То есть человек должен быть способен написать такой файл, если он вообще разобрался в ситуации. Понятное дело, что это уже попахивает таким злобным хакерством, как тот перец, которому позвонили по телефону со словами: у вас загрузчик удалился с диска, а он по байтам его продиктовал, этот загрузчик, прямо по телефону. А в другом варианте легенды попросил оператора с той стороны переключить телефон в режим модема и пропищал туда по байтам. Вот. Да, но тем не менее, понимаете, да, требование human writable означает, что файл должен быть как бы подвластен пользователю, который в него смотрит, и при желании он там может поправить все, что угодно. Да? В противовес, опять-таки, вот этим самым многомегабайтным файлам, текстовые они там или не текстовые, уже не важно, их невозможно создать, да? Их можно только потыкать палочкой с разных сторон. Вот. Обратите внимание на то, что, это мы уже в прошлый раз говорили, но просто я повторяю, да, что фактически весь профиль операционной системы содержится в ETC. Да, за исключением списка установленных программных компонентов, установленных пакетов. Все остальное лежит в ETC в виде конфигурационных файлов, и читая соответствующий кусок или соответствующий файл, лежащий в ETC, вы, собственно, познаете систему. Все это вместе наводит на мысль о том, что инструменты, которые работают с вот этим human writable текстовыми файлами, достаточно разнообразные должны быть в этой системе окружения, в этой системе работы, да? В рамках, скажем так, той инструментальной среды, которую я вот очертил на первой лекции. Это правда, и вот те самые core utils, о которых шла речь как о будущем на прошлой лекции и как о прошлом на этой лекции, они как раз ровно этим и занимаются, вернее, в числе прочего. Да? Там очень много всякого. Вот работа с какими-то файлами, состоящими из полей отдельных, там, тасование файлов, складывание их стопочкой, гармошкой, выковыривание из них кусков, отрывание хвостов, голов, там, ну, много чего он умеет. Однако, собственно, модификации файла на основании его содержимого, а не на основании каких-то априорных данных, априорных знаний о формальной структуре этого файла, среди этих утилиц так просто не найти. Значит, с чем мы имеем дело? Вот у нас есть конфигурационный файл, там что-то, там, .ini, да? В таком типичном формате, который достался еще от Windows, вернее, не еще, а в какой-то момент достался от Windows, когда у нас есть секция какая-то там, И дальше там что-нибудь, там бла-бла-бла. Там равняется бла-бла-бла. Или там с каким-нибудь макросом. Там бла-бла-бла равняется какой-нибудь макрос, бла-бла-бла. Этот макрос где-то еще определен. Ну и там какие-то еще какие-то синтаксические завихрения. Да? Не простой текст, а какой-то вот такой размеченный. Вот. Если мы, собственно, хотим как-то изменить этот файл, мы лезем в него, ищем section, точнее, вот именно в таком виде, да, квадратная скобка, ну, условно говоря, да, синтаксис очень разный, и это, кстати, не самый популярный. Вот. Что-то такое section, да, потом после этого section до следующей квадратной скобки, вот в этом промежутке, ищем нужное нам ключевое слово, и после знака равно, собственно, заменяем то значение, которое было, на то значение, которое мы хотим туда вставить. Вот. Я даже скажу так, когда опять-таки речь идет об администрировании, подсистемы, которые занимаются визуальным представлением конфигурации, да, очень многие операционные системы на базе GNU Linux приходят с такими конфигураторами, которые позволяют решать типичные администраторские задачи, даже не владея всей вот этой машинерией внутри ETC. Да? Нажал кнопку, что-то одно произошло, нажал кнопку, другое произошло. Так вот, эти самые подсистемы, как правило, имеют специальные модули для чтения и записи в конфигурационные файлы различного формата, в частности, в такой. Просто я один такой хакал, и поэтому хорошо знаю, что они есть. Вот. Но обычный человек делает ровно то, что я сказал. Да? Определяет контекст. В этом контексте ищет соответствующую нужную строку. В этой строке производит замену нужной части строки на другую нужную часть строки. Это и есть модификация конфигурационного файла. Что, в общем, вполне легко сделать текстовым редактором. Вот. И такие текстовые редакторы есть, в которых это сделать там не просто легко, а очень легко. Вот. В одну команду, причем короткую. Вот. Тут люди начинают задумываться, что это за текстовый редактор, у которого есть команды. Такие командные текстовые редакторы. Вот они тоже есть, да. Возможно, я даже про них сегодня расскажу, если успею. А с другой стороны, конечно же, очень хотелось бы уметь это делать и в офлайн режиме, да, запустить какой-нибудь, вставить в какой-нибудь командный сценарий, в том числе и правку конфигурационного файла. Кстати сказать, конфигурационный файл хранится не только в ETC, но еще у пользователя в домашнем каталоге. Вот обычно вот такой шаблон используется. Точка, два вопросительных знака, звездочка. Зачем? Чтобы он не замачивался на точку и на две точки. Чаще всего... Что? Да, точка А пропустится или точка Б, но я искренне надеюсь, что конфигурационные файлы вида точка одна буква отсутствуют, да, что таких людей... Что? Пример. Что? А я нет. Им же хуже. Вот. Файлы каталоги. Кстати, на досуге, если кто не смотрел вот LS этого дела, посмотрите, такое весомое отличие от того, что выдает LS просто. Да? Оказывается, вот этих скрытых файлов очень много, потому что любое приложение откладывает конфиг, как яйца. Да, значит, их очень много таких. Вот. Тельдочка, если кто не помнит, это короткое обозначение домашнего каталога. Вот, значит, да, я прошу прощения, если вы помните, у нас на лекциях можно и даже нужно высказываться вслух. Единственная моя просьба, чтобы это было не тише, чем я, а можно лучше даже громче, потому что когда я говорю, то вам слышно, здесь так аудитория устроена, когда человек говорит с места, его, в общем, те, которые сзади, слышат очень плохо. Вот, то есть надо говорить четко и внятно. Вот, ну, если вы, конечно, хотите сказать что-то, чтобы хотите, чтобы это услышали. Если вы не хотите, чтобы это услышали, самое верное средство – не говорить. Вот. Мы об этом говорили в прошлом семестре, повторюсь. Файловые операции, которые работают в командной строке, которые, собственно, перевозят там файловое пространство в текстовое, да, там ls, если вы сами не укажете, если не укажете точку в шаблоне, вы, например, просто ls, вам файлы, начинающиеся на точку и каталоги, не покажутся. Они считаются как бы скрытыми. Никакого специального бита скрытности у них нету. Это всего лишь конвенция такая. Если пользователь работает с текущим каталогом и что-то в нем хранит, ему, вообще говоря, не интересны конфигурационные файлы тех 300 приложений, которых он уже успел запустить за это время. А между тем, они там есть. И просто ls вам покажет только те каталоги, которые на точку не начинаются, и файлы, которые на точку не начинаются, и вы будете увидите, что их там три. А ls.звездочка вам покажет огромную гармошку, из которой, возможно, вам не нужно ничего. Если вы только не собираетесь конфигурировать, сами править свои конфигурационные файлы, о чем, собственно, разговор сейчас. Исключительно за этим. Ответ такой. Если в файловой системе имя объекта начинается на точку, некоторые утилиты без дополнительной просьбы его просто не покажут. В частности, это конфигурационный файл. Локальный. Да. Что мы, к чему мы приезжаем вот, с такими рассуждениями? Мы приезжаем, вообще говоря, к парсерам этих самых конфигурационных файлов. Да? Ну, смотрите, наверняка есть парсер этого конфигурационного файла, каким бы он ни был, встроенный в ту самую систему, которой он конфигурационный файл. Но она же его как-то читает и разбирает на части. Внимание, вопрос. А нужен ли нам для задачи правки, да, модификации конфигурационного файла или файла там на C, неважно, структурированного файла. Для задачи модификации структурированного файла нужен ли парсер как таковой целиком? Ответ – почти никогда не нужен. В самом деле, если ваша задача вот ровно поменять одно значение переменной на другое, то всасывать все возможные варианты разложения всего файла целиком на синтаксические единицы абсолютно нет никакой необходимости. Да? Мы уже немножко сформулировали задачу, которая на самом деле в этом при этом решается. Определить контекст, в данном случае от начала такой-то секции до того места, где начинается другая секция. Да? Определить контекст, найти строку, внутри которой вы собираетесь модифицировать, произвести замену или посмотреть содержимое, да, если у вас задача не замена, а только, так сказать, посмотреть, что там написано. Вот. При этом никаких других знаний о синтаксисе файла, за исключением того, как определить контекст и как выковырить нужное содержимое из конкретного места, вам, в общем, иметь не надо. Что-что? Ну, потому что они там есть уже. И, возможно, они не так устроены. Ну, мало ли, конфигурационных файлов на свете много. Да? Зачем секции нужны, там, не знаю, в конфигурационном файле какого-нибудь самбы? Затем, что они там есть. Да, может быть, там как-то разбор устроен. Опять же, вам будет виднее, да, если у вас одна секция будет в одном месте и ее настройки, а другой секции в другом месте. Да, у разных секций одинаковые параметры. Не писать же их через точку. Там что-то, точка, что-то, точка, что-то, точка, количество файлов равняется одному. Ну, вот. Реальный формат конфигурационного файла зависит от того, определяется, вернее, авторами соответствующего инструмента, от которого он конфиг. Да? Может, они на XML вообще пишут свои конфиги. Тоже вариант. Вот. Всякое бывает. Да? Бывают там со скобочками волшебными конфигурационные файлы, такие вот, как у какого-нибудь DHCP. Да, и вообще вот интернет-консорциум очень любит эти вещи, ESC очень любит такие вещи делать. Они разные. Еще раз повторяю, нам с вами для задачи модификации не очень нужно весь синтаксис парсить. Да? Его нужно так на глазок знать, чтобы не накосячить. Но вот всасывать в свою голову, так сказать, целиком весь конфигурационный файл не надо. Нам надо понимать, что на что поменять. Или, если вы хотите просто узнать, где смотреть. Вот, собственно, два принципа, связанных с вот этой процедурой модификации. Определение контекста. Контекста. В данном случае, в каком именно месте смотреть. Да? И, возможно, мелкая правка. Это означает, что внутри контекста, причем, как правило, контекст — это строка. Это означает, что внутри контекста требуется сравнительно несложная операция замены, там, что было, на то, что вы хотите. Или выбрасывание всего, кроме там payload, кроме значения переменной, чтобы вот это значение вам показать. Если вы не хотите править, а хотите только вот посмотреть. Да? Вот. Что может справиться с этой задачей? Кстати, всем понятно, что означает вот такой шаблон. Домашний каталог, /, один необязательный символ, другой необязательный символ, и еще сколько угодно необязательных символов, включая 0. Обязательный, ну любой. Обязательный, но любой, я соврал. Один любой символ, другой любой символ. Именно поэтому, чтобы просто точка и две точки не замачились, вот. Наверное, да. Что-то у меня тут написано. Ну ладно. Хорошо. Что это означает? Это означает, что те инструменты, которые у нас должны заниматься вот такого рода преобразованием текстов, должны в себя включать возможности, как минимум, вот эти две возможности. На самом деле этих возможностей будет существенно больше, понятно. Давайте сначала разберемся с поиском. Достаточно ли шаблонов вот в таком вот стиле, в котором мы только что их засветили, для того, чтобы определять контекст? Напоминаю, что есть в языке шаблонов? Есть цепочка из любых символов, есть один любой символ, есть символ из диапазона, вы можете написать квадратные скобки и внутри написать диапазон. Кажется, есть отрицание диапазона, по-моему, все. Вот. Ответ. Нет, недостаточно по одной причине. Не так, не по одной причине, а исторически этот самый шаблон использовался для файлов, для генерации имен файлов, так называемый. Вот. Генерация имен файлов, мы о ней будем говорить, когда будем говорить о шелле. Операция, конечно, интересная и удобная, но она работает на таком, в общем, синтаксически незатейливом поле, как имя файла с точки зрения интерпретации его содержимого. Да? Вот по имени файлу надо догадаться, нужен он вам или нет. Типично, так сказать, имя — точка расширения. Ну что можно еще себе придумать? Вряд ли в имени файла будет зашифровано что-то такое, вот какая-то высшая мудрость. Вот. Да даже низшая. Поэтому язык шаблонов отлично подходит для имен файлов, хотя в некоторых шеллах мы об этом тоже будем говорить. Можно и регулярное выражение использовать в этом месте. Вот. Ну вот я и проговорился. Более эффективный инструмент называется регулярное выражение. Вот. Это, собственно, инструмент сопоставления шаблона и реальной строки, вернее, ее подстроки. Да? Основное назначение и применение регулярного выражения: ты ей показываешь строку, а она в этой строке выделяет некоторую подстроку, которая соответствует шаблону, самому, собственно, регулярному выражению. Да? То есть фактически это и есть то самое определение контекста, о котором мы с вами говорили. Вы описываете контекст, и тем самым можете дальше привязывать какие-то команды, если они есть, да, в том инструменте, которым вы пользуетесь, к этому самому контексту. А возможно, вам надо только поискать, да, как в команде grep, которая, собственно, ищет. Регулярное выражение. Теорию я опускаю. Нет, теорию, теоретическую теорию математическую. Там это все начиналось еще с Хомского. По-моему, даже до сих пор существует Хомский. Вот. Он старый дяденька, но он жив и активен. Вот. Ему за 80 уже. Он вообще, по-моему, не математик. Или нет, он математик, но он занимался лингвистикой, когда все это изобретал. Он думал, что все языки в мире автоматные, регулярные. Он ошибся. Вот. Но, тем не менее, он дал направление целой области науки вот этой своей ошибкой. Вот. В частности, он разработал классификацию формальных языков. Я не знаю, есть ли у нас сейчас отдельный курс по формальным языкам, я думаю, что нету. Но в какое-нибудь компилирование конструкторов он точно входит, да, вот это определение. Я не знаю, это вопрос к вам. Вот, собственно, регулярные выражения, да, по-моему, два раза. То есть в разных курсах они встречаются. Регулярные выражения – это фактически и есть выражения, описывающие регулярные или автоматные грамматики. Ровно они. Вы сразу должны себе повесить такой флажок, что из всех, и вы помните, да, из всех языков, классифицируемых в теории формальных языков, регулярные – самые жесткие. То есть то, что можно замачить регулярным выражением, вернее, из него сгенерить, да, из регулярного выражения, это самое меньшее множество, да. Дальше идут там контекстно-свободные, потом контекстно-зависимые, но регулярные, они же автоматные, они самые жесткие. Они определяют самый меньший класс языков. Но это так к слову, который еще, я надеюсь, сегодня возникнет. Вот, значит, Хомский. Тем, кому интересно, можно еще почитать, ну, классическую книжку под названием «Мре», «Mastering Regular Expression». Автор, не помню имени, по фамилии Фридл. Вот. Это не является домашним заданием, она вот такой толщины, но она ужасно интересная. Вот. Особенно интересное было первое издание, оно заканчивалось 16-страничным регулярным выражением. Его выбросили уже из второго издания. Ну, просто так. Что? А, да, она должна быть, да, понятно. Это, там был 822, это же был почтовый адрес. А вышел там уже к тому моменту чуть ли не 2822. И там уже 16 страничек не хватало, я так понимаю. А, меньше стало, там выбросили всю эту нотацию, эту самую, как она называется-то? Ну, короче, восклицательные знаки. Обратную нотацию, где-то перечислялись все хосты, через которые должно письмо идти. И там получилось, что оно относится к несуществующему, этому самому. Да, разумеется, мачется. Вот у Фридла было на 16 страницах. С тех пор она уменьшилась. Потому что РФЦ изменили, там выбросили кое-какие действительно контекстно хитрые цепочки. Ну окей, МРЕ. Значит, всем, кто интересуется темой действительности, советую читать МРЕ. Там есть много важных подробностей о том, как это все внутри устроено, и, собственно, описание матчинга. Да? Поэтому вот я ограничусь только базовыми сведениями. Что такое регулярное выражение? Еще раз. Это шаблон, задача которого сопоставится с некоторой подстрокой внутри предъявляемой строки. Вот. На основании этого сопоставления будут другими утилитами, которые используют регулярное выражение, будут сделаны какие-то действия. Там, ну, например, будет выдана строка на экран, чтобы ее показали, потому что я нашел, да, произошло сопоставление, значит, эта строка годится. Регулярным выражением является любой символ. Он сопоставляется такому же точно символу. Регулярным выражением является диапазон, записанный в квадратных скобках. Диапазон может быть записан через дефис, тогда все символы с кодами между первым и последним будут туда включены, там, типа AZ. Хороший диапазон, а чем он плох? Так я его нарисовал. А большой диапазон хороший, но он другой. Он реально другой. 0 и 0,9 и подчеркивание. Вот такой вот типичный диапазон, который определяет символ, который может встречаться в идентификаторе. Не в начале. Да, значит, маленькая буква, большая буква, 0,9 и подчеркивание. Да, вот типичный сишный идентификатор может кончаться на такой символ. Вот. Диапазон. Соответствует одному символу из этого диапазона. Любому. Если тут в начале стоит крышечка, это означает, что сопоставление будет идти, соответствует одному любому символу, который не входит в этот диапазон. Ну, и все остальное, это называется дополнение, да, если мне не изменяет память. Вот. Собственно, на этом сопоставление символов заканчивается. Ну, по ходу дела еще есть два специальных сопоставления позиций. Это начало строки и конец строки. Начало строки и конец строки. Да? Если вы пишете, например, регулярное выражение вида «а доллар», это означает, что подстрока, которой произойдет сопоставление, должна обязательно находиться в конце. Там бла-бла-бла, «а», и на этом строка закончена. Да? Вот здесь уже ничего нету. Суффикс, так скажем. Ну, а, соответственно, крышечка, да, там, это префикс. А. Собственно, сопоставление будет вот такое. Ну, вот такое. Да? Из всей строки. Если в начале стоит не А, сопоставление не произойдет, потому что вы привязаны по позиции. Что? В смысле бэкслэш? Не, отдельно. Я соврал. Есть еще одна важная, очень важная и часто используемая сопоставление. Символ точка является специальным и сопоставляется вообще любому символу. Ну, внутри строки, разумеется. Вот. Вот их не, еще одна, ровно одному. Тут надо сделать замечание, которое надо было сделать с самого начала. Когда вы показываете регулярному выражению некий шаблон, в этом шаблоне есть символы, которые имеют специальное значение, и символы, которые их не имеют. В частности, скобка, точка, крышка, доллар имеют специальное значение, а, скажем, вот А его не имеет. Но сила регулярных выражений, собственно, как мы знаем из курса построения компиляторов, не в этом, а в следующем шаге. Следующий шаг описывает, как мы можем конструировать составные регулярные выражения. Мы их можем прилепить друг к другу, например, написать там А точка, и это будет соответствовать подстроке, начинающейся на А, ну, в которой вначале стоит А следующий символ любой. Это неинтересно. Но к регулярному выражению самому мы можем прилепить повторитель. Самый страшный повторитель – это звездочка. Значит, регулярное выражение звездочка будет сопоставляться строке, которая соответствует вот этому регулярному выражению, повторенную от нуля до бесконечности раз. То есть вот ничему или там… одному любому символу, ну, такому же, да, или два таких символа, ну, и так далее. Пример. Точка-звездочка соответствует вообще какой угодно строке. Обратите внимание на важную деталь. Не вообще какому угодно символу, повторенному сколько угодно раз, да, а какой угодно строке. То есть повторитель, он как бы умножает не символ, а вот это регулярное выражение. Это как бы точка, 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 точка. Вот сколько хотите точек возьмите и сопоставьте со строкой. Поскольку сама по себе точка сопоставляется любым символом, результат вот такого выражения может быть сопоставлен с любой строкой, включая пустую. По-моему, это понятно. Ну, дальше начинаются всякие дополнения. Ну, по-моему, есть еще вопросительный знак в стандартных регулярных выражениях, боюсь соврать. Есть. Есть. Это сопоставление 0 или 1 раз. Значит, 0 раз или 1 раз. Или один любой символ. Вот эти-то повторители вместе с операцией группирования, которая, собственно, скобочки, дают нам очень волшебный такой расширенный... есть еще один повторитель, это скобочки фигурные. Да, вы можете написать что-то типа точка, ну там что-то, да, это не обязательно, это пример, да, что-то, фигурная скобка, и в ней написать два варианта, либо от чего-то до чего-то, либо просто сколько раз, да, там, допустим, n раз, там, 5, да, сопоставляется вот этой штуке повторно 5 раз. Что? Ну, вот так вот, по-моему, все-таки basic. И это отдельная песня, про которую я сейчас расскажу. Обратите внимание на то, что сказал Евгений несколько минут тому назад, а именно, что есть специальный символ в регулярных выражениях в том виде, в котором это используется в POSIX и в большинстве утилит Linux, который предназначен для того, чтобы либо лишать символ его управляющести, либо, наоборот, придавать ему ее. Что я говорю? Если у вас написана точка, мы помним, что это специальный символ. Если вы хотите, чтобы ваше регулярное выражение матчилось именно точке, эту точку надо как-то что с ней сказать, что она не является специальным символом. Это сделать можно двумя способами. Первое – написать диапазон, состоящий из единственной точки. Внутри диапазона, понятно, специальные символы значит, ну, не значат того, что они там значат. Кроме крышки и дефиса, которые, видите, вот. А второй способ – его заквотировать. Да? Мы можем написать backslash, скажем, точка, и он будет матчиться именно в точку. Backslash – это, собственно, способ закавычивания такой. В базовом регулярном выражении, почему я про это вспомнил, некоторые специальные символы становятся специальными, наоборот, после того, как к ним приделаешь бэкслэш. Так уж легаси сложилось. Так что бэкслэш, там, точка бэкслэш 5, нет, не точка, любой символ, какой-то символ бэкслэш 5 или какое-то регулярное выражение, как раз и здесь бэкслэш тоже. Да, или там от 2 до 7. Соответственно, ну, понятно, да? От 2 и до 7. Обратите внимание на то, что в данном случае пришлось поставить бэкслэш, тогда вот эти скобки начали интерпретироваться как повторитель. Так стряслось. Вот. Плюс нестандартный. Да, плюс. Нет, именно так, его вообще нет в базовом регулярном выражении, там все хитрее. В базовом нету плюса. POSIX. Там нет плюса. Который, собственно, базовый. Значит, для удобства, а также для того, чтобы указать такой вектор, как нам запутать всех людей на свете, которые используют регулярные выражения. Для удобства. Тут же было придумано так называемое расширенное регулярное выражение, которое, внимание, не выводит за рамки, собственно, тех самых регулярных языков по Хомскому, да, но несколько упрощает различные формулировки. Первое. В расширенном регулярном выражении уже вот здесь вот бэкслэши не ставятся. Этот символ тоже является специальным. Соответственно, бэкслэши, когда тут появляются, этот символ становится обычным. Да, они совершенно несовместимы, и у всех утилит типа там грепа, седа и всех остальных есть специальный ключ, который говорит, а вот здесь выражение регулярное, расширенное. Вот. Второе, есть повторитель плюс, который означает один и более раз, который эквивалентен вот такому повторителю, один запятая, а дальше сколько хочешь. Вот. Третье, есть операция или. Понятное дело, что все это легко реализовать вручную и написать несколько регулярных выражений, каждый из которых будет делать то, что нужно. Да? Ну вот для удобства в расширенное регулярное выражение вставили вот это. Ну и там начинаются всякие разночтения. Например, очень много вот такого рода последовательностей довольно типичные. Вот это, например, очень типичная последовательность, да? Или, допустим, 0-9 очень типичная последовательность. И, скажем, расширенное регулярное выражение, опять-таки, позиксы, вводят так называемый чартер класса. Вы можете написать что-то типа двоеточие alnum, двоеточие, дальше здесь еще написать что-нибудь типа, там, не знаю, это уже alnum. Ну, что-нибудь еще. Короче говоря, вот такая вот штука внутри диапазона означает такой довольно длинный, в реальности длинную вот такую вот ерунду. На самом деле еще более хитрую и в некоторых случаях даже к ней не сводимую. В частности, альфа-нумерик и просто альфа, в зависимости от того, как у вас устроен локаль, какой у вас язык, превращается в разные, понимаете, да, там вот русский, значит, русские буквы будут, помимо латинских, там, ну, в общем, вы меня поняли. Есть? Нет. Все будет, да, я про все расскажу, но в должный черед, хорошо? Значит, все. Все. То есть фактически мы описали систему интерпретации шаблона, которая позволяет достаточно хорошо определять контекст. Да? Возвращаемся к нашей задаче определения контекста. Смотрите, как, например, где бы мне тут, вот здесь, как, например, работать с тем самым секционированным файлом, хотя он не часто встречается, да, с точки зрения регулярных выражений. Очень просто. Начало контекста – это квадратная скобка, напоминаю, ее надо сэкранировать, чтобы она была, да. Дальше нужная секция. Вы можете даже не закрывать, надо закрыть, а вдруг у вас есть еще одна секция с именем нужная секция, другая. Вот, нужная секция, закрыть тоже, наверное, надо поставить бэкслэш. Вот, вот так определяется начальный контекст, то есть откуда начало места, где мы ищем это дело. Соответственно, где завершать, соврал, в начале строки. Где завершать поиск? Как только мы найдем следующую квадратную скобку, это конец, это начало контекста, это конец контекста, понятно? Даже, собственно, не включая, как только мы ее нашли, все, дальше мы не ищем. Как обработать правило вида что-то равняется чему-то? Так и написать, точка-звездочка равняется там, точка-звездочка. Ну, достаточно вот так написать, да? Вот вам та строка, которая определяет контекст. Дальше что вы делаете с этой строкой? Это, в общем, дело ваше. Да? Или не так, дело той утилиты, которая пользуется регулярным выражением. Мы сейчас посмотрим еще на поиск с заменой, да, когда то, что вы делаете с этой строкой, напрямую зависит от контента регулярного выражения, там появляются всякие волшебности. Собственно, все. Обратите внимание, что все три операции, две операции определения начала конца контекста и операции поиска нужной строки внутри него, формулируются с точки зрения регулярных выражений крайне просто и прозрачно. В одном регулярном выражении нет, а если у вас есть понятие контекстный адрес, то легко. Да, собственно, вот всякие седы и прочие авки, они ровно этим напропалую пользуются. Да? Никто не сказал, что это должна быть одна атомарная операция. Это две операции. Обозначение контекста – одна операция. Да? И поиск нужного внутри контекста – вторая. Если у нас нет обозначения контекста, типичный случай. Утилита греб, у которой параметр такой – греб, что, где. Да? Регулярное выражение, ну там где, необязательный параметр где. Если вы его не вводите, вспоминаем прошлый семестр, очень много утилит, которые работают с текстами, в силу того, что хорошо работает перенаправление ввода-вывода в Linux, если вы им не указываете файл, они читаются стандартного ввода, выводят на стандартный вывод. Это называется конви-фильтр. С точки зрения поиска, это называется поиск-фильтр. Вот. Утилита grep. осуществляет поиск регулярного выражения в файле. Она не работает, в ней нет операции определения контекста, в ней есть только операция определения подстрок, содержащих передаваемый шаблон. Если вы скажете греб, греб, там, не знаю, ну, эта точка-звездочка никому не нужна. Как вы понимаете, достаточно написать равно в каком-то файле. Как она вам выдаст все строки, в которых встречается символ равно. Внимание, вопрос. Если вы не хотите при этом видеть строк, в которые начинаются на квадратную скобку, как записать такое регулярное выражение? Я что-нибудь здесь сотру. Вот это я сотру. Я это помню. Вы это тоже помните, кто помнит. А кто не помнит, тому мои каракули, в общем, прямо сегодня не помогут. Еще раз, вопрос к публике. Значит, если вдруг это равно встречается в названии секции, а мы этого не хотим, как модифицировать вот это регулярное выражение, чтобы нам показали только строки вида переменной равно значения? Записываю. Вот так. Нормально, по-моему. Не нужен. Почему нет? Нормально, нормально. Вот эта вторая скобка, она, ей не надо кавычить. Ага, точка-звездочка равно. Вот здесь уже точка-звездочка нужна. Понятно почему. Чтобы между вот этим первым символом нашей строки и всем, что идет дальше, вставить все, что идет дальше. Вопрос. А если у нас есть безумная строка вида а равно b равно c, и на самом деле это синтаксически верно, потому что в переменную a записывается значение b равно c. Что нужно модифицировать вот здесь, чтобы у нас вот это... А, вопрос отменяется, потому что мы этого еще не проходили. Вернее так, мы не проходили задачу, в которой это реально нужно, потому что нам же греб. Окей, вопрос не отменяется. Внимание. Смотрите, предположим, нас интересуют строки вида а равно b равно c, причем нас интересует вот это. Тут может быть равно, может его не быть, да, мы просто знаем, что оно может там быть. Вопрос, нужно ли что-то менять вот в этом регулярном выражении? В грепе, значит, это был греб, минуточку, я его еще не задал, греб. Чтобы посмотреть все строчки, в которых есть равно, возможно, вот такое. Ответ – не нужно. Нет, не нужно, не нужно. Если моя задача просто найти какое-то равенство, да, здесь может быть там а равно там е, такая нас тоже удовлетворит. Тогда не нужно, правильно? Тут возникает вопрос для тех, кто знает, потому что я еще не рассказал. Чему будет сопоставляться, какой подстроке будет сопоставляться вот это регулярное выражение, собственно? Вот в первой строчке. Да. По причине того, что вот эта точка-звездочка, она загребает, вот это загребает вот это, а точка-звездочка загребает вот это. Здесь мы упираемся, значит, вернее так, мы упираемся в один забавный факт. Обратите внимание, что пользуются регулярными выражениями для обычного поиска, можно даже не зная о том, по какому правилу происходит сопоставление там внутри. Можно. Вы не сможете написать такое регулярное выражение, которое в зависимости от того, как вы интерпретируете вот то, что там внутри, не заматчится в одном случае, заматчится в другом. Матч будет работать всегда. Ну, скажем так, я не 100% уверен в своих словах, но я вот из практики не могу вспомнить ситуации, когда матч перестает работать из-за того, что вы забываете там правила левой длины. А вот поиск замен, и это совсем другое дело. Окей. Да. Я же говорю, если наша задача посмотреть на эти строчки, то как они там были замачены, кто, какой кусок куда упал, нам все равно. И наша задача — греб. наша задача, Греб, да? Внимание, да? Вот я не зря там написал это слово. Сейчас расскажу, о чем идет речь. Смотрите, вообще говоря, из того, что я рассказал прямо сейчас, не следует, что при сопоставлении вот эта точка-звездочка будет распространена вот на этот кусок, а не на вот этот кусок. Да. Да, да, я прошу прощения, это само регулярное выражение. Да, вот на этот, а не вот на этот. Потому что точка-звездочка, мы помним любое количество символов, и с равной степенью это может быть и пустая строка, а дальше равно, и что-то там и дальше равно. Для того, чтобы ввести в это дело принцип строгой определенности, повторители в классическом регулярном выражении называются жадные, greedy. Принцип жадных повторителей очень простой. Чем левее, тем длиннее. Самый левый, самый длинный. Поясню на примере. Если у вас написано точка, звездочка, то строка вида А, Б, С, Д, Е будет замачена как? Первая точка звездочка чему будет соответствовать? А, Б, С, Д, Е, а вторая точка звездочка ничему. Соответственно, если написано там А, Б, А, С, А, Д, А, Е, и у вас будет А точка звездочка, Б точка звездочка, нет, А точка звездочка, да, то вот это будет первое, а вот это второе. Понятно, да? Вот. Самый левый, самый длинный. При этом в том же МРЕ описано два способа, собственно, осуществления такого сопоставления. Один у них, у Фридла называется паттерн-дривен, а другой, по-моему, так, string-driven. Паттерн-дривен соответствует недетерминированному конечному автомату, то есть просмотр с откатами, а этот самый string-driven, он какой-то другой и соответствует детерминированному конечному автомату с построением дерева разбора, по которому он ходит. Второй вариант, который с детерминированным конечным автоматом, с построением дерева разбора, не в пример быстрее первого, просто вот там на порядке. Но его нельзя использовать для поиска с заменой. Вообще, когда у вас идут так называемые бэк-референсы, ссылки на то, что уже было, второй вариант не годится. Вот. Поэтому расскажу про первый. Значит, обратите внимание на то, каким образом наш движок, осуществляющий сопоставление регулярным выражением, дошел до вот такого матчинга. Для начала он, как полагается, замачил А в А, точку-звездочку вообще во все. Но дальше ему приехал следующий кусок регулярного выражения, которое А, и он буквы А вот здесь не нашел. Тогда он взял и чуть поменьше сделал, но он же жадный, да, он самый левый, самый длинный. Самое длинное А взял, но А у нас не меняется. А вот точку-звездочку взял на одну короче. Опять не получилось, потому что буквы А здесь нету. Тогда он взял еще короче, вот такой вот. Буква А замачивалась, точка-звездочка замачивалась на Е. Прекрасно. Если бы здесь написано было не точка-звездочка, а точка, допустим, 2 запятая, пришлось бы ему еще подвинуться, потому что двух точек, двух символов неравных после А не идет и больше. И он бы подвинулся вот до сюда. Но здесь бы остановился, потому что самый левый, самый длинный. Он работает не очень долго. Вот то, что здесь написано, работает очень быстро. Это вы не надо писать звездочек на скобках, внутри которых есть звездочки. Вот тогда у вас будет хорошо. Я еще не ввел понятие скобки, я забыл про него. Если вам нужно поставить повторитель перед сложным регулярным выражением, не перед атомарным, это сложное регулярное выражение надо брать в скобки. Ну, типа А, точка, звездочка, Б, скобка, звездочка. Очень плохое регулярное выражение как раз с точки зрения быстродействия. Не дай бог еще одну там где-нибудь, еще одна звездочка появится. Почему вообще звездочка плохой, страшный повторитель, особенно когда он вот встречается вложенный много раз? Потому что, напоминаю, он может замачиться пустой строки. Сколько пустых строк содержит строка А, Б, С, Д, Е? 7. Сколько чертей, да, умещается на кончике иглы? Понятно, да? Когда мы говорим о матчинге пустой строки, мы говорим о матчинге позиции. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Но это если она одна. Если у вас написано точка, звездочка, может быть, понимаете, да, вот. А если их 100, они могут быть, все 100 точка, звездочка в одну пустую строку влезут. В общем, чертей на кончике иглы умещается сколько угодно. Есть, он называется DFA. Да? Собственно, он делает дерево разбора, и там, в общем, все равно. Да? Потому что он берет строку, и эту строку начинает раскладывать, разбирать. Да? Другое дело, что там невозможно бэк-референс по-человечески сделать. Поиск замены там работать не будет. Я боюсь соврать, но вот, по-моему, так во Фридле написано. Вот. Понятно, что делают. Уберем здесь страшную звездочку, поставим здесь плюс. Это гораздо менее страшный повторитель, потому что он кушает строку, он чего-то отъедает от нее. Вы доберетесь до конца когда-нибудь. Что, какой строчке мачится такая строка? Строчки, по строчке, которая начинается на А и заканчивается на Б, повторены несколько раз. Вопрос ко всем. Какой смысл вот в этом плюсе? Да. Упростите это регулярное выражение. И скобочки стереть. Аргументируйте. Более, совершенно справедливо. У вас первое же вот такое регулярное выражение внутреннее замачит всю строку. И все. Так что разницы никакой. Совершенно справедливо. Ну, окей, вот, вот вам как бы еще один намек, почему повторители — это такая штука, которая должна быть использована вот тогда, когда это нужно. Понятно, что это бывает нужно вот, вот, вот как сейчас. Правильно. Сейчас, сейчас всему, каждому овощу свой фрукт. Да. Итак, самый левый, самый длинный, при этом такой классический, да, когда, глядя на регулярное выражение, можно, можно считать, что оно разбирается вот по тому принципу максимального сопоставления с бэктрекингом, да, который мы только что изложили. Самый первый пытается зажрать все, если в результате сопоставления не происходит, он немножко отступает, и так до тех пор, когда выясняется, что первый уже ни к чему нельзя применить. Вот. Понимаете, если в вашем регулярном выражении этих точек-звездочек и звездочек вокруг скобочек очень много, да, то когда этот парсер доберется до конца, во Фридле есть пример регулярного выражения, очень простого с виду, который разбирается, ну скажем так, компьютеры столько не работают, планеты столько не работают. Вот, так долго не существуют галактики, да. Окей. Почему я остановил на этом свое внимание так сильно? Значит, опять-таки, я не готов, мне кажется, ну, я не готов утверждать, что я там стопроцентно прав, но мне действительно кажется, что тот факт, как именно разложился матчинг в вашем регулярном выражении, какой из них куда пришел, вот в этой точке звездочка, что на что пришлось. Когда вы осуществляете просто поиск, то есть определение контекста, да, не играет никакой роли, у вас все равно будет одна и та же строка. А вот когда вы осуществляете поиск с заменой, то есть мелкие хаки, да, пункт номер два, вот тогда-то это, конечно, очень важно, в особенности в случае, когда вам нужно вспоминать тот матч, ту подстроку, которая была, чтобы заменить ее на что-то другое. Сейчас попробую показать, как это делается. Смотрите. С чего начать? Начать, наверное, надо все-таки с редактора сет, а уже потом рассказать про поиск замены. С очень давних пор в POSIX инструментальной среде существуют несколько инструментов для так называемого потокового редактирования. Значит, вот греб – это тоже как бы инструмент, который активно использует регулярное выражение, но он предназначен для фильтрации и только для нее. А вот интереснее как раз ситуация потокового редактирования, когда вы подсовываете некоторому инструменту файл, в этом подсовываете ему некую программу, в которой написано ровно то, что мы с вами сказали. Контекст, операция, и так вот, да, контекст, операция, вот, и в результате получается новый файл, каким-то образом модифицированный. Самый старый из этих инструментов называется, кажется, все-таки ED, вот, и это текстовый редактор построчный, интерактивный. Я еще, когда учился, у меня на нем был практикум на первом курсе, вот. Я до сих пор умею им пользоваться, но, правда, не за практикум на первом курсе, а так вышло, что я умею им пользоваться. Вот. Как устроен редактор ED? Редактор ED устроен так. Вы берете, открываете им файл, он вам пишет командную строку. Вот в этой командной строке вы даете команды, ну, например, D и номер. Удалить строчку номер такую-то. Или P, напечатать print, текущую строчку. Или там P100, напечатать 100, сотую строчку. Или, например, P проценты. А, проценты P. Напечатать все строчки. Он умеет регулярные выражения, да. В редакторе G, кстати, в смысле, ED, кстати, есть команда G. Дальше регулярное выражение. Какое-то, да? G слэш регулярное выражение. И дальше какая-то другая команда, ну, например, P. Что делает эта штука? Ищет global все регулярные выражения в файле и печатает. Вам ничего не напоминает то, что я сейчас написал на доске? Да. Вот эта команда ED делает то же самое, что делает греб. Да, G, дальше регулярное выражение, дальше P. Собственно, название греб появилось именно отсюда. Ну, просто люди поняли, что они все время делают так в ED. И решили сделать вот специальную утилиту, которая делает то же самое. Редактором ED мы заниматься не будем, хотя, например, есть утилита div, которая сравнивает два файла. Утилита div может выдать не просто такие различия, приятные для взора, а различия в формате ED. Ты скармливаешь их редактору ED, а он их применяет. Удаляет строчки, там, вставляет. Вот. Наиболее часто используемый потоковый редактор называется sed. Собственно, sed — это stream-editor, который ровно и только так и устроен. Вы говорите sed, дальше там маленькую программку или там минус e маленькую программку или, по-моему, минус f имя файла с программкой на седе, дальше входной файл, а выходной файл на экран, или дальше входной файл не пишет, а там больше-меньше перенаправляется. Вот. Сед — полноценный редактор, с помощью него можно сделать с файлом что угодно. Вот. Это ваша программка на седе может сделать с файлом что угодно, так называемый сед-сценарий. Вот. Вообще что угодно, да? То есть вот вы программируете то, как вы будете менять файл. Ну, показываю. Значит, что можно сделать? Можно вставлять строчки с помощью команды i, дальше пишете строчки, которые кончаются бэкслэшом, а когда они не кончаются бэкслэшом, в этом месте все останавливается. Или a. А нет, и это insert, она вставляет до текущей строки, а append после текущей строки. Ну, по необходимости, вы не можете вставить после строки так, чтобы она оказалась перед первой. Да? Еще вы можете удалять строчку. Можно 16-ричный символ? Что это такое? Сейчас. А, бэкслэш 0 чего-нибудь-то? Только он, по-моему, восьмеричный. А, или бэкслэш 0x какой-нибудь, да? Бэкслэш x, по-моему, да. Можно. Вот, но дело не в этом, да? Это все по строк, да? Значит, сет работает со строками, да? D — это удалить строку. Вот. Что там еще есть? Какой-нибудь hold — это запомнить строку, а G, соответственно, gather — это ее вспомнить. Там есть карманчик, в который вы можете запомнить что-нибудь и вспомнить. Такие вот типичные команды для редактирования строк, да, то есть для работы со строками в целом. А вот для работы внутри строки есть одна единственная. Да, значит, эти команды можно сопроводить контекстным адресом, так называемым, контекстный адрес, который бывает двух видов. Это либо номер строки или диапазон, там, от такой-то строки до такой-то. Либо, внимание, регулярное выражение, что означает, что данную команду надо применить ко всем строкам, которые матчатся этому регулярному выражению. То есть понятие контекстный адрес — это не только адрес, номер или диапазон, номер, либо регулярное выражение. В GNU-сети, который входит в состав Linux, по-моему, есть также вариант регулярного выражения, запятая регулярное выражение. То есть от того места, отсюда и до обеда, да, типичное. От того места, где найдено первое, до того места, где найдено второе, выполнять такую-то команду. Чтобы закончить с общим видом седа, еще скажу, что в седе есть группировка команд, да, адрес, команды с помощью фигурных скоб. Ну, это понятно, да, если вы хотите применить целую группу команд к одному лицу. Вот. А вот если вы хотите модифицировать строку, для этого существует ровно две команды. Команда, кажется, T или T или Y, забыл. Короче, символ на символ поменять. Я ей никогда не пользуюсь. И команда S. S слэш регулярное выражение, слэш на что заменить. Ну и флаги. Обычно флаги. Они не обязательные. Флаги бывают G, global. И P еще. Выдать на стандартный вывод то, что получилось, не дожидаясь конца. Как работает сет? Чего? И. Ignore case. Совершенно справедливо. G и P. Ну, вот G для нас важно. Как работает вообще сет? К нему он считывает построчный файл, применяет к каждой строке контекстный адрес. Если этот контекстный адрес сработал, соответствующая команда выполняется. Переходит на следующую команду, опять применяет к ней контекстный адрес. Если он сработал, команда выполняется и так далее. А, я забыл сказать, там есть еще команда перехода и условного перехода. Вот, переход — это просто бранч, а условный переход, если вот эта подстановка удалась, тогда произвести условный переход. Тогда произвести переход, а если не удалось, то не произвести переход. Этим тоже иногда пользуются. Но вот в real life, да, если вы не такой специфический хакер, который любит хакать на седе, вот, вместо того, чтобы писать на высокоуровневых языках программирования, в real life вот эта команда — это единственная команда, которой все пользуются активно. Потому что если вам нужно какое-то регулярное выражение заменить на что-то, вот быстрее, чем с помощью седа в одну строчку, вы этого не сделаете никак. Так. Вот. В чем смысл вот этой команды с замены? Да? У нее тоже может быть контекстный адрес. Все. Значит, регулярное выражение вот ровно в том виде, в котором мы с вами уже все это рассматривали. А вот на что заменить? Здесь есть один важный нюанс. Смотрите. Предположим, вернемся к нашему секционированному файлу. Да? Итак, мы написали от контекстный адрес, от там, допустим, там нужные секции. До, допустим, следующая любая секция. Определение контекста ровно в том виде, в котором мы договорились это делать. И дальше вам нужно взять и поискать в этом контексте ну, что-то типа А равно Б и заменить на А равно С. Ну, на всякий случай поставим здесь начало и конец строки, ну, не здесь, вот там, я соврал, вот там вот, чтобы у нас АА равно ББ не замачивалось случайно. Или там РА равно БО, да, чтобы только А равно Б. Тут все понятно. От такой-то строчки до такой-то строчки ищем строки вида А равно Б, заменяем их на А равно С. Теперь давайте попробуем усложнить задачу. Предположим, там было написано что-то типа... Должно быть написано А равно Б, там, не знаю, плюс С, И именно плюс c, никак иначе. Нам нужно это заменить там на a равно там за e плюс c. Хитрость стоит в том, что вот эта штука стоит внутри контекста. Нет, проблем никаких. Сейчас, что-то я торможу. А, это все равно, тогда там тоже будет работать. Вот, а равно b минус c заменить на а равно c минус b. О, я придумал. Обратите внимание на... А, я понял. Что-то первое минус что-то второе. Во. Во. Второе минус что-то первое. Значит, в чем отличие от той задачи, которую только что изобразил? Мы не знаем, что здесь стоит. Мы знаем, что здесь операция минус стоит. И вот этот минус надо поменять на обратно, ну, как поменять местами, допустим, да? Или что-то еще проделать там, неважно. Главная хитрость состоит в том, что нам, в принципе, удовлетворит любая строка, в которой, ну, скажем, более одного символа здесь стоит. Лишь бы тут было написано что-то минус что-то. Вот тогда мы пишем, допустим, убираем сейчас контекстный адрес, сосредоточимся на операции поиска замены. Search A равно, ну, допустим, точка плюс. Переходим на расширенный, или там бэкслэш, ну, плюс. Это будет у нас уже расширенный, это sed минус r. R это regex extended, я не знаю, почему не минус e. А, да. А e большое. А, кстати, его уже ввели, теперь минус e тоже можно, большое. Короче говоря, переходим на расширенное регулярное выражение, плюс у нас означает повторение один и более раз. Минус, еще раз, упс, на что? Как поменять вот это с этим местами? Проблема. Эта проблема не решается, пока мы не введем специальную операцию, которая в том же самом сети и вообще в большинстве движков регулярных выражений совпадает с операцией группирования. Смотрите, мы группируем в нашем регулярном выражении два куска, образуют так два так называемых кармана. Карманы нумеруются подряд. Первая попавшаяся круглая скобка открывает первый карман, вторая попавшаяся круглая скобка открывает второй карман. В первый карман будет записана строка, именно подстрока, которая замачивалась на вот это регулярное выражение. Во второй карман будет записана подстрока, которая замачивалась вот на это регулярное выражение. Ну, дальше очевидно. А равняется ссылка на второй карман, бэкслэш 2, минус ссылка на первый карман, бэкслэш 1. Вот это называется back references, то есть ссылка на уже замаченное. И вот таким способом можно творить с нашими конфигурационными файлами, ну, фактически все, что угодно. Можно. Вложенный мачится так. Вот по порядку встречания круглых скобок. Понимаете, да? Встретилась круглая скобка, все, что заканчивается на соответствующую круглую скобку, попадает в первый карман. Да, значит, с повторителями. Да? Обратите внимание, что если вы написали там что-то такое плюс, то в карман попадет первое из этих строк. Вот там написано, допустим, А плюс. В карман попадет А. Первый. Во второй тоже А. И в третий А. Если вы этого не хотите, то напишите вот так. Во. Кстати, нет, а только первый карман. Вот такая штука во второй карман не попадет, потому что первая скобка была здесь, а вторая будет дальше. Да, только в первый. То есть вы потеряете, значит, вот так, если без этих скобок написать, то у вас в первый карман попадет а во второй карман уже ничего не попадет. Вы потеряете все остальное содержимое карманов. Так устроено, вот так сложилось мироздание. Если вы хотите, чтобы все попало, окружите это еще одним скобком. Что? Да, ну это в данном случае плюс можно в скобки, конечно, ввести, потому что понятное дело, что там регулярное выражение атомарное. Вот тогда вот это все вместе попадет в первый карман. Собственно, вот. Вот вам реально живой пример, когда мы меняем местами два кусочка нашей строки с помощью регулярных выражений и бэк-референс. Да, да, можно. А, вернее, не так. Вот тут начинаются вопросы. Значит, поясняю для всех. Можно ли написать что-нибудь такое? Поискать регулярные выражения вида, там, не знаю, точка плюс, минус, /1. То есть то, что замачивалось предыдущим разбором, еще раз найти. Ответ в общей форме. Как когда? Смотрите, если у вас разбор происходит с помощью паттерн-матчинг алгоритма, который мы проходили, то к тому моменту, когда вы собираетесь матчить вот этот кусок регулярного выражения, вот сюда у вас уже что-то запомнилось. И поэтому вы можете на нее сослаться. Я боюсь соврать. Но у меня есть сильное подозрение, что аккуратным и умелым использованием бэк-референсов внутри одного шаблона можно создать регулярное выражение, которое разбирается вечно. Потому что вы как бы кусок строки вставляете в регулярное выражение внутрь. Вот. Да. Да, это уже не регулярное выражение, разумеется. Да? Это... С точки зрения чистой формальной грамматики, да, это контекстная зависимость такая жесткая. Она нас не выводит целиком в пласт контекстно-зависимых грамматик, но это явно не автоматная грамматика. Если у вас разбор происходит по типу string matching, да, когда вы берете строку, в string-driven, когда вы берете строку и делаете из нее конечный автомат, детерминированный, такая штука работать просто не будет по определению. В тот момент, когда вы разворачиваете строку, вы не можете себе предположить, что там было замачено в предыдущих скобочках. Так что это вопрос. Этот вопрос нас приводит к отдельной теме. Помните, я говорил, для того, чтобы людям стало еще легче жить, придумали сразу два различных диалектно-регулярных выражений. Но чтобы людям стало жить еще легче, диалектов регулярных выражений на сегодняшний день так существует штук 20, наверное, раз. Вот. У Питона там свои, у Перла свои, они называются PCRE, и про них вообще отдельный разговор. Я их упомяну чуть позже. В PHP свои, в Lisp свои, везде свои, в Java свои. Удобно. Что? Очень удобно. Удобно, очень удобно. Везде, везде они разные. Очень удобно. Это называется flavors. К сожалению, это так. Хотя, значит, чего обычно касается разночтение в регулярных выражениях. Чертих классов, то есть, помните, я говорил, что в расширенном регулярном выражении есть такая штука, вы пишете внутри квадратных скобочек элемент, в который сам по себе стоит такая гармошка, да, вот как обычно пишут на формах баян, да, вот, квадратная скобка, двоеточие, дальше пишете имя чертер класса, значит, двоеточие, квадратная скобка. Вот, там, алнум, дигит, еще что-нибудь. Так вот, далеко не все регулярные положения это поддерживают. Вот оно может собой представлять вполне себе extended regex, но без поддержки character class. Вместо этого там могут быть такие популярные вещи, как, допустим, backslash w для определения позиции конца слова, backslash b, вот это конец слова, backslash b, v это типа буква любая, это вместо alnum. Backslash D, digit, вот всякая такая ерунда. Вот. Второе разночтение – это в интерпретации бэкслэшей перед различными символами. В частности, если вы пользуетесь Linux, скорее всего, у вас будет GNU-regexp, который, например, имеет backslash плюс в составе базового регулярного выражения. Вот напишите backslash плюс в базовом регулярном выражении, а он вам его как плюс интерпретировать будет. Что, в общем, не соответствует стандарту, но, тем не менее, в GNU-regexp это так. Что? В Vim еще хуже. В Vim есть такая штука, для начала слова backslash вот так, а для конца backslash вот так. Вот. То есть все базовые вещи останутся базовыми, а вот всякие мелкие удобные хитрости, они, значит, начнутся в разных местах по-разному. Да, ну везде одинаковое, более-менее. Вот. Ну-ка, скажем так, если вы, возвращаясь к теме инструментального окружения, в утилитах, которые в GNU Linux являются базовыми, оно везде одинаковое, потому что оно там одно, библиотека одна, GNU Regex. Вот. В том же Vim, про который я все-таки хочу упомянуть, оно немножко другое. Значит, мы возвращаемся, для того, чтобы упомянуть о Vim, мы возвращаемся к общей ситуации редактирования. Смотрите, все хорошо, мы заканчивать нам должны, да, уже пора. Ну, давайте я 2 минуты потрачу. Пять минут. Мы возвращаемся к общей ситуации редактирования. Да? Понятное дело, что, далеко не всегда все операции по редактированию ваших структурированных текстов можно сделать с помощью программы, условно говоря, на SED. Хотя SED вполне себе алгоритмически полный язык программирования. Я на нем что-то такое реализовывал, что доказывает его алгоритмическую полноту. Алгоритмы Маркова, что ли? Нет, не машину Тюринга, по-моему, алгоритмы Маркова. Там пришлось пожертвовать этим самым вот hold space для того, чтобы в нем хранить вот текущий стейт. Вот, после чего все работает. Ну, неважно. Конечно же, было бы удобно редактировать в редакторе, но в этом редакторе внезапно вызывать вот такие команды. Такой редактор есть, он называется Vim. Единственное его достоинство такое, оно же недостаток, это его особый стиль редактирования. Читайте всякие книжки по Vim, ну, например, мою, вернее, главу в нашем с Кириллом учебником, в учебнике, в котором описано, собственно, как работать с Vim. У него специфический подход к тому, что такое текстовый редактор, полностью, внимание, полностью соответствующий той идее, о которой говорил с самого начала. Редактирование — это изменение текста. Да? Если задача редактирования — это задача изменения текста, то, собственно, то, что делает обычный текстовый редактор, а именно позволяет вам, в первую очередь, текст вбивать, да, это, в общем, не главное. Главное — это то, как вы его будете изменять, как вы будете изменять там, поиск замены, что-нибудь еще, вот какие-то команды с ним делать. Поэтому программирование в Vim похоже, в смысле, редактирование в Vim больше похоже на его такое непрерывное программирование, непрерывная посылка ему команд. Вот вам еще один редактор, который редактирует команды, при этом он очень развесистый, там, ну вот реально, никто не знает до конца всех его возможностей, даже автор. Ну потому что туда несколько, там, каждый день патч приходит от сочувствующих. Вот, значит, даже я что-то присылал, но я, правда, баги правил, как обычно. И второе замечание, на котором, собственно, можно закончить сегодняшний разговор, это ситуация, когда мы выходим, сознательно выходим за пределы регулярного выражения, в смысле регулярных грамматик, регулярных языков. Вот такая штука, как указал Евгений, действительно нас выводит за пределы регулярных языков. Есть такая библиотека, она называется PCRE, Perl Compatible Regular Expression, которая используется, реализует такие сильно расширенные, уже не иррегулярные выражения в том виде, в котором они приняты в языке программирования Perl, но поскольку это библиотека, вы можете с помощью нее делать что угодно, там греб есть с помощью PCRE, еще кто-то. Вот. Главное отличие вот такого рода движков для регулярных выражений, там в Perl, в Python, еще где-то они используются, главное отличие состоит в том, что в них есть нежадные повторители, то есть повторители, которые не работают по принципу самый левый, самый длинный, а работают по принципу самый левый, самый короткий. Вот. То есть меняется процедура разбора. И пред- и постпросмотр, то, что называется look ahead, look behind. Когда у вас матчинг происходит только в том случае, если до текущей строки или после текущей позиции в строке что-нибудь еще стоит, соответствующее тоже регулярному выражению. Что есть, опять-таки, контекстная зависимость, самое что ни на есть вот реально. Вот. Look behind, look ahead, помимо того, что с помощью них можно быстро и аккуратно написать регулярное выражение, которое будет вычисляться вечно, полезны вот чем. Обычными регулярными выражениями, контекстным адресом, очень трудно указать негативный контекстный адрес. Сказать вот слово замачить, только если оно не соответствует контексту. Если перед ним не стоит, там, не знаю, другое слово. Вот регулярным выражением обычным это записать нельзя. А negative look behind сделать можно легко. Вот ради этого обычно его используют. Все, я выжил свое время без того. В общем, как вы догадываетесь, на сегодня домашним заданием будет что-нибудь связанное с регулярными выражениями. Я еще посмотрю, что. Ну, как обычно, список утилит, которых использую. Они будут лежать на сайте. Я надеюсь, там в ближайшее время это сделать.
Да. Вы сказали про то, что у Vima есть два режима.
Потому что про Vim я вообще не говорил. Это не важно. Я про него вообще не говорил в том смысле, что про него нужно отдельную лекцию сделать. О, я забыл спросить у всех, нужно ли про него делать лекцию. Надо рассказывать про VI. Надо ли рассказывать про VI в течение целой лекции?
Конечно надо.
Окей. В планах не было.
В планах не было.
В ваших было.